Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти минуты агентство РИА Новости с пометкой «Срочно» публикует информацию о том, что погиб офицер, спасая солдата в Белгородской области. Все это произошло во время занятий. Гранату с выдернутой чекой солдат уронил, и для того, чтобы закрыть его от разрыва, гранаты офицер заслонил собой военнослужащего срочной службы и в результате получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Это то, что в эти секунды сообщает информагентство РИА Новости. Идем по другим новостям. Глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев сообщил РБК о пострадавших от выбросов свалочного газа с полигона Ядрово. Обстановка очень тяжелая. Детей из школ привозили на скорой помощи в больницу. Около приемного покоя собрались родители, которые требуют, чтобы детям поставили точный диагноз. Врачи говорят, что это отравление, рассказал Лазарев РБК. По его словам, дети пострадали из-за того, что произошел очередной выброс свалочного газа. По информации главы города, пострадали около 20 детей из трех школ. Первой гимназии, второй школы и шестой школы. У школьников была тошнота, рвота, носовое кровотечение и потеря сознания. Родители примерно 30 школьников обратились с детьми в больницу Волоколамска с жалобами на плохое самочувствие. При этом министр здравоохранения Подмосковья заявляет, что за помощью в Волоколамске обратились всего около 50 детей. При этом госпитализация потребовалась только одному ребенку. Об этом министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков рассказал в интервью нашей радиостанции.
У нас есть обращение из школы порядка 50 детей. В нескольких школах головная боль, дети обращаются. Они осмотрены медиками на территории. Один госпитализирован, пока с газом мы связать это не можем. Больше с простудными, наверное, заболеваниями. Но это все предварительно. Сейчас направлена бригада специалистов из нашего головного института. Аллергологи, токсикологи. Роспотребнадзор замер воздуха будет проводить на территории. Специалисты работают на месте. По прочим обращениям у меня нет роста по взрослым.
Это был Дмитрий Марков, министр здравоохранения Подмосковья. То есть информация несколько отличается, но так или иначе, да, он подтверждает сведения о том, что довольно много детей сегодня обратились с жалобой на самочувствие. Ну и как только что в новостях вам рассказывали, мусор прекратят завозить на полигон Ядрово с 24 марта, хотя должны были работы по дегазации должны были начать еще 16 марта. И сейчас с нами на связи Андрей Пешков, руководитель рабочей группы по обращению с отходами Министерства экологии Московской области, заслуженный эколог Российской Федерации. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что сейчас возле полигона Ядрово или на самом полигоне вообще происходит?
Ну что, то, что и должно происходить вокруг свалки. Происходит гниение органики, выделение вредных для здоровья газов и в результате отравление населения.
Что касается именно сегодняшнего случая, вы подтверждаете, что да, был выброс, и что этот выброс привел вот к тому, что сегодня пострадали люди?
Ну, скажем так, просто сегодняшний выброс зафиксирован каким-то образом, а то, что до этого люди хронически отравлялись, ну, просто это не было зафиксировано. А так, в общем, это такая ситуация постоянно там присутствует, и люди это подтверждают своими обращениями в МЧС и Санпотребнадзор.
А что МЧС в данной ситуации вообще может сделать?
МЧС имеет полномочия объявить ситуацию, связанную с химической опасностью для населения, поскольку это химические агенты, воздействующие негативно на здоровье достаточно большого, широкого круга населения. Практически всех, кто живет в округе в радиусе там километров, может десятков километров.
То есть должны были или могли объявить ЧС? Почему этого не произошло?
Вы меня спрашиваете?
Ну да, вы эколог, я не знаю. Возможно, вы обращались к ним с соответствующей просьбой, вам отказали по каким-то причинам.
К ним обращалось население. И вообще МЧС имеет достаточные полномочия и инструментальную базу, и, собственно, распорядительные документы нормативные, которые их обязывают а. проводить измерения, б. реагировать на обращение населения, тем более массовое обращение населения. Значит, МЧС, ну, не хотелось бы переваливать весь груз ответственности на МЧС, потому что МЧС только одна из структур органов исполнительной власти. У нас есть Минэкология, у нас есть Потребнадзор, да, которые должны реагировать и обеспечивать конституционное право на благоприятную окружающую среду и эпидемиологическое благополучие, чего не обеспечивается.
Звучит очевидно так, как будто бы МЧС нарушало законы и права граждан.
Нет, это не так. МЧС не выполняло, скажем, с моей точки зрения, субъективной, те функции, которые должны были обеспечить защиту интересов населения в честной ситуации. А честная ситуация, видимо, исходя из каких-то там соображений ума, она просто не объявлялась.
Это все. Смотрите, здесь уже обещают, что 24 марта начнутся работы по дегазации, прекратят завозить мусор на полигон Ядрово. Это как-то поможет или подобные ситуации еще могут повторяться?
Конечно, они будут повторяться. Мы наблюдаем ситуацию в Кучино, да, Балашиха, свалка Кучино, где дегазация начата, и по поручению президента народ суматошится и какую-то деятельность предъявляет нам. Но результат только хуже от этой деятельности. Не только в Балашихе, но и в Москве начал вонять, и народ начал еще больше ощущать эти запахи сероводорода и других сопутствующих, неполезных для здоровья соединений химических, да?
Это потому, но что стали вообще...
Да. Должно быть лучше, когда начнется эта замечательная дегазация, которая, в общем, достаточно примитивная, и я бы назвал ее безграмотной, кучено производится. То же самое мы ожидаем, такой же неэффективности мы ожидаем и здесь.
А как это вообще дегазация происходит?
Ну, смотрите, стоит полигон, да, большая свалка, которая худо-бедно периодически пересыпалась грунтом. Она как-то слежалась и где-то как-то пахнет. Приходит замечательный дегазатор, который называет себя там природоохранником или экологом, неважно как. Приходит обычный бизнесмен, который хочет на этом заработать деньги. Что он делает? Он нанимает слабограмотного проектировщика, который не имеет такого опыта, как вот, допустим, по Кучино мы наблюдали, который делает безграмотный проект, я бы сказал, вредный, набуривает дырок в этом полигоне, в этом теле, много десятков метровом, начинает собирать фильтрат и заливать еще этот ядовитый фильтрат в эти скважины. Мало того, что скважины открывают выход того газа, дополнительного объема, который не образовывался, да, или не выходил, или выходил медленно. Плюс кислород, который из этих скважин для дегазации пробуренных начал поступать внутрь тела полигона, катализировал процессы. Естественно, это любой понимает, кто химию в школе изучал. И вонять начало больше и вреднее. И плюс, если еще добавить к этому фильтрат, то добавляется картина, которая утраивает или удваивает вредоносность этого действия, как бы природоохранного. Но это не главное. А главное это то, что там ставят совершенно непонятного производства, какие-то бэушные установки для так называемой дегазации, в результате, что на выходе по сжиганию, какой состав химических веществ, мы не знаем. А это, значит, противоречит законодательству, потому что у нас не можно в Российской Федерации по законодательству выбрасывать то, что не нормировано и не определено.
То есть этот газ просто пытаются сжигать, но при этом образуются
сжигают,
дополнительные какие-то выбросы.
Получают, да, более токсичные вещества, более вредные, но которые меньше пахнут. Так что хуже, когда ты чувствуешь запах и стараешься избежать воздействия, или когда запах убирается, но появляются предположительно более токсичные вещества, которые вреднее для здоровья, но ты их не чувствуешь.
Это оценка.
И поэтому их не избегаешь.
Вот эта оценка, то, что выбрасываются более токсичные вещества, она основана на чем? Или это предположение?
Ну, во-первых, надо померить.
Но никто не мерил.
У нас есть презумпция виновности загрязнителя в законодательстве российском. Угу. Так вот, я утверждаю, да, что более опасные вещества выбрасываются после сжигания.
Зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков сегодня заявил, что дегазацией на полигоне Ядрово займется какая-то голландская компания. Ранее с ней был заключен соответствующий контракт. Что вам известно об этой компании и почему вы уверены,
что... Абсолютно ничего.
То есть непонятно, кто этим будет заниматься?
Я, по крайней мере, не знаю. Такой информации не располагаю. Прокомментировать не могу. Может, Чупраков знает, он же заключал там контракты какие-то с голландцами.
Ну и наш слушатель Пьеро интересуется, а куда мусор повезут с Ядрова? Там что делать? В Коломне уже за год навалили гору с дом. Там население больше пострадавших будет, ну, в 10 раз.
Ну, вы знаете,
раз.
Вот я вам могу задать такое количество вопросов, что ваш Пьеро удивится количеству вопросов, на которые мы не получаем ответ.
Ну, то есть у вас те же самые примерно вопросы, ответов на них не получают. Как будет производиться дегазация? Понимаю.
Да.
Спасибо. Это был Андрей Пешков, руководитель рабочей группы по обращению с отходами Министерства экологии Московской области, заслуженный эколог Российской Федерации. Даже если дегазация, по оценке Андрея Сергеевича, начнется, легче, по крайней мере, в первое время жителям, которые живут в районе полигона Ядрово, скорее всего, не станет. Более того, Андрей Пешков опасается того, что те выбросы, которые образуются в результате сжигания этого газа, из-за которого сейчас и страдают жители Подмосковья, то в результате этого сжигания будут еще более токсичные выбросы, которые, возможно, будут меньше пахнуть, но здоровье точно не добавят. В общем, у экологов вопросов к дегазации, к тому, как она делается, еще больше, чем у рядовых жителей, которые пока жалуются на запах и тошноту. Это мы внимательно просто наблюдаем за вот этой ситуацией и, естественно, отслеживаем, что там происходит. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что находит разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней запущенной стадии, лечится за свой счет. Такой комментарий он дал, когда на пресс-конференции была затронута тема прохождения диспансеризации и ее влияния на условия медицинской страховки. Если человек не прошел диспансеризацию вовремя, условия его медицинской страховки надо пересмотреть, но это мое личное мнение, это не мне решать, заявил на пресс-конференции Печатников. Ну, между тем, сообщил заммэра, средняя зарплата московского врача составляет на сегодняшний день уже 135 тысяч рублей. Но это другая история. Сейчас по поводу медицинской страховки и лечения раковых больных на последней стадии, если они не проходили диспансеризацию. Что касается условий медицинского страхования, то как будто бы этот вопрос сейчас обсуждается. Возможно, те люди, которые не следят за своим здоровьем, для них условия медицинской страховки изменятся. Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил нам сегодня, что эксперимент по внедрению зависимости оплаты лечения от диспансеризации может пройти в 3-4 регионах Российской Федерации в ближайшее время. Вот что нам рассказал Игорь Юргенс.
На самом деле, пациентоориентированная модель, которую разрабатывает, совершенствует Министерство здравоохранения во главе с Скворцовой, она в какой-то степени эти озабоченности учитывает. Но я бы не ограничивался только узким вопросом онкологии и вообще нозологии, а я бы и все сообщество считало бы, что лицемерным является положение о том, что Конституция нам дарует полностью бесплатную медицину и обслуживание, то, что мы видим, что на самом деле происходит. Поэтому президент нашей страны уже несколько раз говорил о страховых принципах. А страховые принципы полностью включают в себя то, о чем вы говорите. И не только по одной онкологии. Поэтому мы разрабатываем свои модели, которые предусматривают пилотный проект, который может быть осуществлен, если на это власти согласятся, в 3-4 регионах, когда потихоньку оплата медицинского учреждения, оплата в том числе и лечение пациентов – будут зависеть от страховых принципов, будут зависеть от диспансеризации, будут зависеть от многих вещей, и деньги пойдут за пациентом туда, где лучше лечат, а не всем сестрам по серьгам. Тогда можно будет учесть и то, о чем сегодня говорил Печатников. какого-то рода софинансирование, которое фактически происходит у человека и слежение за своим здоровьем, оно просто должно быть интронизировано. Ну, мы вот над этим думаем.
Это был Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков. Но сейчас с нами на связь выходит заведующий отделом эпидемиологии и профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, академик Давид Заридзе. Давид Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, я вас слушаю.
Видите ли вы какое-то рациональное зерно вот в предложении Леонида Печатникова, по крайней мере, в его рассуждениях?
Да нет, я не вижу никакого рационального звена. Я просто даже считаю, что это безответственное заявление. Потому что это похоже на угрозу. Вот если вы не будете обследоваться, мы вас не будем лечить. И потом, это вообще, так сказать, не входит никакие рамки медицинской этики. Похоже, что вице-мер, хоть он и врач, но забыл о медицинской этике. Это раз. Второе. Если вице-мер имеет в виду все-таки развитые страны азиатские, это, скорее всего, Япония и Южная Корея, то там вообще этот вопрос не может стоять, потому что большинство, подавляющее большинство граждан застраховано. И за все, так сказать, лечение от всех болезней, включая рак, естественно, платит страховка. И еще одно замечание. Когда мы берем пример с кого-то, мы должны брать хороший пример. Вот, например, брать с этих же стран пример того, как они проводят скрининг злокачественных опухолей. Вот это было бы очень, так сказать, адекватно. Посмотреть, изучить, как они проводят скрининг и сравнить с тем, как это делается в Москве. Вот это было бы, так сказать, правильный подход. А пугать людей тем, что вот вы не придете на диспансеризацию, мы вас будем лечить за ваши деньги, это вообще неадекватное, так сказать, отношение к проблеме. И мало того, с таким подходом я очень сильно сомневаюсь, что Москва сможет выполнить поставленные президентом Владимиром Владимировичем Путиным цели, направленные на снижение заболеваемости и смертности от рака и, в общем, от других хронических болезней. Перед тем, как делать такие заявления, надо познакомиться с проблемой, а потом ее озвучивать.
Давид Спасибо. Георгиевич, да, мы общались просто еще и со страховщиками, так они, по сути, поддержали Леонида Печатникова и говорят, что та бесплатная медицина, которая как будто бы существует у нас, это лукавство, лицемерие, потому что ее можно назвать только условно бесплатной. Почему бы тогда, таким образом, не поддержать тех людей, которые заботятся о своем здоровье, вовремя проходят диспансеризацию?
Во-первых, давайте начнем с того. Если идет речь о страховщиках, да, я допускаю, что вот застрахован там определенные люди, там японцы или корейцы, южнокорейцы, они застрахованы. И страховка им предлагает проходить определенные тесты, определенный скрининг. И они вот там внутри страховки, да, внутри компании, это часть договора между агентством и между страхователем и клиентом, что вот мы вас, так сказать, страхуем, но мы вас обязываем проходить с нами определенные скрининговые тесты. Вот об этом разговор, понимаете, это дело страховых компаний, а не государства, угрожать своим гражданам, вот вы не придете на диспансеризацию, мы вас лечить не будем. Это никуда, ни в какие ворота не лезет. Другое дело, страховщики, они платят за лечение. Но то, что, так сказать, бесплатное лечение, это лукавство, я с этим согласен. Но это ни с кем, никаким образом не вяжется, не связано с тем, с той проблемой, которую мы с вами обсуждаем.
Ну, мы же все застрахованы. У нас обязательное медицинское страхование.
У нас обязательное медицинское страхование, которое, кстати, не покрывает значительной части лечения онкологических больных. Не может эта сумма, которая выделена для из ОМС, она не покрывает лечение онкологических больных.
Но об этом же говорит, по сути...
Потому что лечение онкологических больных – дело очень дорогое.
Да, об этом же говорят и страховщики, и Леонид Печатников.
Просто это нас, разные вещи. Леонид Печатников, представитель государства, он вице-мер, а страховщики — это разные люди. Это разные ведомства, скажем так.
Так давайте просто вот точку поставим в этой дискуссии. То, что происходит сейчас, это неправильно, несправедливо. Я не знаю, нужно денег больше выделять, или граждане должны ответственнее относиться к своему здоровью.
Но, все правильно.
Но
все
как правильно. Граждан принудить ответственнее относиться к своему здоровью?
Не надо принуждать. Надо создать условия, определенные, те условия, которые, так сказать, помогут, будут способствовать участию россиян в диспансеризации. Надо способствовать и создавать соответствующие условия. Угроза – это абсолютно неприемлемый способ борьбы против рака. Вот давайте так.
Спасибо. Это был Давид Заридзе, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, академик. Ну и сейчас, конечно, будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Давид Заридзе утверждает, что заявление Леонида Печатникова выходит за рамки медицинской этики. При этом определенную логику в словах Леонида Печатникова находят представители страхового бизнеса, которые говорят о том, что те люди, которые заботятся о своем здоровье, проходят диспансеризацию, вовремя узнают о тех болезнях, которые у них появляются, они заслуживают, ну, и другого отношения со стороны страховых компаний, со стороны государства, возможно, тоже в какой-то степени, потому что их лечить в итоге дешевле, они и так заботятся о своем здоровье, а те, кто приходит, когда уже совсем запущенный случай, ну, по логике Леонида Печатникова, они должны платить больше. Поехали, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Люберцы. В этой проблеме... Вы меня слышите?
Да-да, внимательно слушаем.
В этой проблеме еще... большая роль в самой диагностике, потому что, допустим, мою тещу неделю назад я похоронил, вот, у нее была 4-я стадия, но это определили только за месяц до смерти. Соответственно, до этого она проходила диспансеризацию, ее лечили от бронхита, от всего остального, а умерла от рака легких, и определили это только...
Когда уже было поздно, получается так?
Да, получается так. И наша медицина, действительно, она в упадке, и надо с этим что-то делать, и не только говорить, а действовать.
Спасибо. Григорий из Питера об этом же пишет. А если диагностика плохая, ничего-нибудь пропустят, то будут платить врачи? Кто будет за это расплачиваться? Интересуется Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, по логике Печатникова, государство, потому что человек заботился о своем здоровье, ходил к врачам, проходил диспансеризацию. Но если не обнаружили, то государство должно оплатить все. Если же человек никогда не посещал врача, а потом появляется, а уже рак на последней стадии, то это как будто бы уже только проблемы человека. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы пожелал этому гражданину Печатникову самому от рака сдохнуть. Вот и все.
Ну, это, как это, выходит не только за рамки медицинской этики, но и этики в принципе, подобного рода пожелания. Но мы понимаем ваше эмоциональное состояние. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот вы знаете, я не знаю, проходили ли вы, я проходила несколько раз диспансеризацию. И заключается она в том, прием терапевта послушать, флюорографию сделают, ну, в лучшем случае, там, глаза проверят, и все. А разве такая должна быть диспансеризация-то? Если они о здоровье общества хотят заботиться, так вот, пожалуйста, как выявить онкологию? Значит, УЗИ какие-то надо сделать, сердце какое-то там что-то смотреть. Этого нет. Это все чушь.
Спасибо, принимается. Печатников прав в принципе, но дьявол, как всегда, в деталях, пишет Игорь Беспрозванный. Кроме этого, следуя этой логике, граждане намеренно плюют на свое здоровье, а может, уровень медицины сказывается, это пишет Антон. А кроме этого, пишут еще и о том, что у нас диспансеризация в большинстве своем фикция. Прохожу ежегодно, если пришел на диспансеризацию, то здоров без вариантов. Об этом пишет Михаил. Это комментарии наших слушателей, больше мы ничего принять не успеем. Потому что сейчас пришло время новостей, после которых вернемся и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И вот в эти минуты агентство ТАСС сообщает, что комиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушение поведенческих норм в деле Слуцкого. Цитирую. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла нарушений поведенческих норм в деле депутата Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах. Об этом заявил сегодня глава комиссии Атари Аршба. Комиссия, цитата, «не находит нарушений поведенческих норм у господина Слуцкого», — сказал он. Означает ли это, что ничего не было или так можно, Атари Аршба не уточнил. Мы идем дальше. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что во время телефонного разговора российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп признали необходимость личной встречи из-за большого количества проблемных вопросов, сообщает агентство РИА Новости. Действительно, лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами, заявил Песков. По его словам, разговор между президентами носил конструктивный, деловой и предметный характер. Оба лидера также подчеркнули, что не стремятся к гонке вооружений. Ранее в Госдуме объяснили, почему разговор Путина и Трампа дает шанс на продолжение диалога, но это нас не интересует, потому что Трамп подвергся критике после того, как решил поздравить Путина с победой на выборах. Президент Путин получил поздравление от Трампа в связи с победой, разговор был предметный, деловой, но и после этого Трампа уже подверг критике Джон Маккейн и Митч МакКоннелл. Сейчас с нами на связи Илья Кравченко, эксперт Российского института стратегических исследований. Илья Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Трамп опять как будто бы стремится всех удивить. Ему советуют его же подчиненные, ну, как-то воздержаться от поздравлений, от бесед, видимо, с Владимиром Путиным. Вместо этого Дональд Трамп вчера вечером звонит напрямую президенту Российской Федерации, сам его поздравляет и после этого даже планирует личную встречу. Что происходит?
Я думаю, что здесь его советники сделали, вновь точнее, допустили старую добрую ошибку, что, учитывая его импульсивность и одиозность, и желание все контролировать лично, когда ему говорят не делать что-то, он, скорее всего, подумает и сделает наоборот. Вот, к сожалению, тут действует такой принцип, как бы это ни звучало применительно к главе такого государства, как Соединенные Штаты Америки. Это уже было неоднократно, когда, допустим, Трамп выступал с брифингом по поводу нового там, и инициатив в области инфраструктуры, он вдруг раз и стал отвечать на вопросы журналистов, хотя ему до этого говорили несколько раз, что этого делать не нужно. Или, допустим, он, когда была вот эта высылка дипломатов со стороны Москвы большого числа, он взял и поблагодарил Путина, то есть, да, сказал, что спасибо ему за это в контексте, что теперь меньше придется платить за дипломатов, за их работу. То есть таких моментов было довольно много, и здесь это не вызывает удивление, на мой взгляд. Тут немного важен другой контекст, что почему он сделал это спустя вот где-то 2 дня. Ну, во-первых, потому что климат такой очень сложный, внутриполитический. Сделал бы он это через 3 дня или сделал бы он это через там 2 часа после объявления победы Путина, это бы ничего не изменило. Другой вопрос, что как это повлияет на дальнейшее развитие событий. Может ли все-таки состояться встреча, да, о которой вот якобы теперь...
Но если главы государств, да, предварительно договорились, то дальше, наверное, их помощники должны будут эту встречу как-то организовывать.
такой вариант вполне возможен, потому что, опять-таки, учитывая такую личную инициативу Трампа все контролировать, его инициативность в вопросах выстраивания внешней политики, его любовь к импозантности и всему такому. Но не стоит, с другой стороны, и как-то считать, что Трамп искренне желает наладить отношения с Москвой. То есть здесь скорее играет фактор от противного, что он хочет наладить отношения с Москвой с целью добиться каких-то внутриполитических уступок в вопросах, скажем, военного лобби или в вопросах обеспечения национальной безопасности, потому что если он скажет, что он не будет этого делать, тогда все вроде бы будут довольны, и он потеряет лицо как президент. То есть, получается, он пойдет на уступки истеблишменту, то есть исполнительный ветвь власти сразу же как бы не сходит на нет. Это как бы такой вариант его тоже не устраивает.
А что он найдет? Я просто пытаюсь понять, а что он выигрывает во внутренней политике в Соединенных Штатах Америки, если он пойдет на налаживание контакта с Российской Федерацией? Критики станут его еще жестче критиковать, при этом подтвердятся их опасения, но косвенные, что так или иначе Путин лично вмешивался в выборы в Соединенных Штатах, чтобы пришел Трамп, ну и далее по списку.
Тут вопрос как раз-таки будет заключаться в том, какие вопросы будут обсуждаться и кто первый пойдет на такую инициативу. То есть то, что Трамп позвонил, это логично, потому что все-таки выборы были в России, а не в Америке. А вот теперь вопрос будет заключаться в том, кто будет главным инициатором встречи самой, то есть уже непосредственно чья команда будет выступать, где будет она все-таки происходить, на третьей какой-то стороне, да, или, там, может быть, даже на территории Соединенных Штатов Америки, кто знает, да, или на территории нашей страны. То есть вариантов тут довольно много, и то, как стремительно меняется международная обстановка, говорит о том, что это все эти варианты, они, в принципе, рассматриваются. И какие вопросы? Скорее всего, это, конечно, Северная Корея. То есть, безусловно, если мы говорим про Северную Корею, то тут взаимодействие с Москвой не будет рассматриваться как нечто совсем такое негативное, потому что все-таки Северная Корея видится всеми, в принципе, да, в Соединенных Штатах Америки как угроза не только их непосредственно территории, да, и там базы, там, например, в Гуаме, но и союзникам, и их интересам. И, в принципе, здесь взаимодействие с Москвой не отходит там на какой-то там второй план. Тут это вполне себе возможно. А вот все остальные вопросы, Украина, Сирия или там, допустим, химическое оружие, да, допустим, в случае со скандалом сейчас с Великобританией, вот эти вопросы Трампу лучше вообще даже не выдвигать и не касаться. То есть, если он приедет, скажет, я хочу поговорить с Путиным по Северной Корее и точка, то тут, в принципе, он ничего не потеряет у себя, а наоборот будет делать вид, что и всячески демонстрирует, что он все-таки выступает как лидер сильнейшей, по их мнению, страны мира во всех все-таки отношениях, и человек, который действительно как-то хочет разрулить этот уже застоявшийся конфликт. Вот если с этой точки зрения к этому подходить, то это вполне себе возможно. А вот если же Москва все-таки сможет настоять на включение таких вопросов, как сирийское урегулирование, как вопрос с юго-востоком Украины, и эти вопросы будут обсуждаться с позиции Москвы, тут, конечно, Трамп уже, ну я уже даже не знаю, на что будет надеяться, если он все-таки все еще верит в свою кандидатуру на второй срок, то тут уже точно можно будет ставить крест на его политическую
карьеру. Все растопчут, если он вдруг замахнется, конечно, на эти вопросы.
Конечно.
Спасибо, это был Илья Кравченко, эксперт Российского института стратегических исследований по поводу неожиданного во многом звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. Напомню, накануне вечером Дональд Трамп позвонил напрямую президенту Российской Федерации, поздравил его с победой на президентских выборах, ну и президент США и президент России договорились провести личную встречу, организовать даже какой-то саммит для того, чтобы обсудить текущие вопросы, в числе которых КНДР, Сирия, Украина, ну и, возможно, ряд других. Пройдет эта встреча или не пройдет? Если состоится, то где, на каких условиях? Это пока открытые вопросы, которые пока даже не обсуждаются. Ну и в продолжении темы, сейчас агентство ТАСС сообщает, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испытывает крайнее раздражение из-за появления в СМИ информации о том, что его советники по национальной безопасности рекомендовали ему не поздравлять президента России Владимира Путина Путина с победой на выборах. Об этом сообщила телекомпания CNN. По данным телекомпании, ссылающейся на осведомленный источник, Трамп пытается выяснить, кто именно допустил утечку информации. Доступ к материалам, подготовленным к разговору президентов США и России, имел крайне ограниченный круг лиц. Ну и как отметил осведомленный источник, этот инцидент лишь усилил давние подозрения Трампа относительно того, что в его администрации есть люди, активно пытающиеся подорвать его позиции. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и губернатор Московской области Андрей Воробьев в эти минуты прибыл на полигон бытовых отходов Ядрово, свалочный газ которого мог стать причиной жалоб на самочувствие более 50 детей. Андрей Воробьев на полигоне Ядрово в Волоколамском районе, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы губернатора. Ранее сообщалось, что дети из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие. Пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов. Мы об этой истории рассказывали, просто сейчас эта история теперь уже под контролем господина Воробьева лично, который находится в Волоколамском районе и пытается узнать, а что же там происходит. Но сейчас к другим новостям. Совет Федерации посоветует телеканалам тщательнее выбирать экспертов для ток-шоу. В Совете Федерации предложили телеканалам внимательнее выбирать экспертов для своих ток-шоу. С соответствующим призывом выступила спикер Верхней Палаты Российского Парламента Валентина Матвиенко. «Давайте обратимся к телеканалам», — заявила госпожа Матвиенко. «Мы не можем влиять на программную политику, но и телеканалы должны более ответственно относиться к тому, что они называют журналистами тех, кто ими на деле не является. Надо более ответственно подходить к подбору экспертов и политологов». Перед выступлением спикера в Совете Федерации были оглашены результаты работы Временной комиссии по информационной политике, изучавшей ситуацию вокруг гражданина Польши Томаша Мацейчука. Он часто появляется на телеканалах в качестве приглашенного эксперта. Ну и 27 февраля, напомню, господин Мацейчук был задержан на съемной квартире в Мытищах в рамках уголовного дела по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Позднее суд отпустил эксперта, не найдя в его действиях признаков экстремизма. После этого миграционная служба начала расследование законности пребывания Томаша Мацейчука на территории России. Сейчас с нами на связи Ашот Джазаян, председатель Совета медиа-конгресса Содружества журналистов, секретарь Союза журналистов России. Ашот Игишевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы прокомментировать комментарий Валентины Ивановны Матвиенко? Считаете это вмешательством в редакционную политику ряда СМИ или нет?
Нет, ну это же совет, это же не принято, она же рекомендует, это первое. И второе, мне кажется, что касается экспертов, это вообще такая правильная мысль, потому что у меня такое ощущение, что все-таки эксперты должны соответствовать этому высокому званию, и они реально должны быть экспертами. И, условно говоря, если мы говорим, что это журналист, он реально должен представлять какое-то средство массовой информации и реально профессиональным образом быть занят этой своей профессией. И понятно, что если он представляет какое-то СМИ, он реально занят этой профессией, понятно, что у него меньше будет вот этого, так сказать, окрика, пропаганды, и больше будет профессиональных ответов, уверенных, точных и разъясняющих суть событий. Вообще, мне кажется, вопрос экспертов, он очень серьезный, потому что, условно говоря, я наблюдаю тоже за нашими телеканалами, и видно, когда эксперты уверены, ну, предположим, если это там Косачев, если это там Карен Шахназаров или Вячеслав Никонов, то люди говорят очень профессионально, спокойно, уверенно, и никогда не слышно каких-то криков, окриков, и это проходит доходчиво, доводится до аргументов. А чем слабее эксперт и чем меньше он соответствует этому понятию и своей профессии, тем больше окриков, каких-то надуманных выражений, личных оскорблений и создает очень большую проблему для восприятия того или иного события. Поэтому, мне кажется, вопрос экспертов, это вообще нужно в широком смысле ставить этот вопрос. А то мы с вами тоже наблюдаем, как на каких-то наших телеканалах меняется повестка дня, но эксперты остаются. И такое странное впечатление, что люди как будто понимают все и знают. Но, честно говоря, у меня вызывает это всегда сомнение. И в данном случае с этим, ну, так сказать, представителем Польши, конечно, каждый человек может выражать свое мнение, безусловно. Но если ты объявляешь себя журналистом, или если мы его объявляем журналистом, мы должны быть уверены, что он реально представляет нашу профессию.
А как же драматургия? Ведь и Мацейчука, и всех остальных плохишей держат на наших телешоу ровно для того, чтобы они были плохишами.
Вы знаете, в чем дело? Я думаю, что вопрос не в плохише или в хорошем мальчике, или в мальчике для битья. Мне кажется, в любом случае лучше брать профессионалов, которые реально представляют средства массовой информации. И реально тех людей, которые занимаются своей профессией. Я не случайно назвал вот наших российских политологов. Понимаете, я думаю, что эксперты, прежде всего, это люди, которые объясняют, как менять мир, понимаете? Это люди, которые подсказывают какие-то прогнозы, какие-то будущие наши шаги, а не только окрики и личные оскорбления, понимаете? Вот в чем весь вопрос. Это касается не только зарубежных гостей, это касается и наших. Вот, собственно говоря, вы знаете, вот я хочу пример привести. Вот все сейчас обсуждают выборы, там, что Путин набрал там наибольшее количество, 77% голосов. И все там говорят, что это были хорошие технологии, что это там сделали такая политтехнология, что мы так... Но забыли одну важную вещь, что народ проголосовал за него, потому что он самый человек, который носит самую большую и правильную аргументацию. Вот в чем весь вопрос. Вот это реальный эксперт, понимаете? А вот точно так же мы, ну, до такого уровня не можем дойти, но мы должны подбирать экспертов на том уровне, чтобы люди верили им словам, а не тому, что они кричат. Вот, собственно говоря, в этом весь вопрос. Конечно, я согласен, что подбор экспертов должен быть очень серьезным. Это реально должны быть люди, которые могут раскрыть нам проблему.
А что союз журналистов может сделать? Смотрите, вы солидарны с Валентиной Ивановной Матвиенко. Валентина Ивановна Матвиенко наверняка будет солидарна с вами. При этом рычагов воздействия на средства массовой информации у вас нет. Так написан закон о средствах массовой информации в Российской Федерации.
Конечно, но мы можем создать атмосферу. Мы можем это сделать обсуждением. Вот то, что Матвиенко предложила, я считаю, это интересное предложение. Это касается не только зарубежных гостей, это касается всего того количества тех экспертов, которые, ну, как бы у нас бывают на наших каналах, иногда даже мы видим одновременно их сразу в нескольких каналах и даже удивляемся, как они успевают.
То есть, не опасаетесь ли вы того, что вот затевая эту дискуссию, вот эти эксперты или псевдоэксперты, они становятся только дороже, потому что плюс ко всему их еще и обсуждают?
Нет, вы знаете, мне кажется, что все-таки мы должны подбирать. Мы же выходим на всю страну, нас смотрит огромное количество людей. Мы прежде всего должны думать о том человеке, который нас смотрит. Не о том, как мы эффектно выглядим, а о том, как реальные события развиваются и как нам подсказать изменить эти события в сторону, как бы, с учетом интересов России. Вот в чем весь вопрос. Нам это не вопрос там завоевать в этот момент рейтинг. Мы можем рейтинги завоевать, но упустить всю капитализацию, понимаете? Вот в чем весь вопрос. Поэтому, мне кажется, это потом, понимаете, складывается такое ощущение, что у нас очень много вот этих политических ток-шоу, программ, и понятно, что журналистов тоже нельзя обвинять, потому что эфир идет как бы непрерывно, мы же это ощущаем. И понятно, что к этому тоже надо делать какой-то анализ, привлекать тех людей, которые давно не выходили. У нас в стране огромное количество людей, интеллектуалов, умных людей, которые могут высказываться по разным направлениям, но именно профессионалов, которые могут высказываться. Например, мне интересно будет услышать Андрона Кончаловского, Петровского. Понимаете, нужны мысли тех людей, которые реально могут рассказать об изменениях и которые двигают нас в сторону новых взаимоотношений и с европейскими странами, и вообще на всем этом евразийском и мировом пространстве.
Режиссеры и продюсеры вот этих ток-шоу скажут: «Господи, ну это же скучно».
Я не думаю, что Андрон Кончаловский — это скучно, и не думаю, что Петровский — это скучно. Это, понимаете, как, смотря как мы к этому относимся, мы чего хотим добиться. Мы хотим добиться изменений в стране в лучшую сторону. Ну как скучно? Мы же с вами, я не рисуюсь просто, мы же с вами слышим вот выступление Федеральному собранию, вот послание президента России Путина. Но он же очень аргументирован, понимаете? Очень важно, кто это говорит и как говорит. Мы же чувствуем, народ-то его избрал именно за это, понимаете? И экспертов мы должны любить за то, чтобы они выглядели как эксперты. Вот в чем весь вопрос. А нельзя же криком перекричать того или иного соперника, когда у тебя нет аргументов. Вот в чем весь вопрос.
Спасибо.
И страна когда...
Да.
Да, пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.
Это был Ашот Джазаян, председатель Совета Медиа Конгресса Содружества Журналистов, секретарь Союза Журналистов России по поводу обращения Валентины Матвиенко к телеканалам, которая призвала телеканалы как-то тщательнее подбирать экспертов для своих телевизионных передач, в частности ток-шоу, для того, чтобы не возникало таких ситуаций, как с Томашем Мацейчуком, которого сейчас обвиняли по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. И с Валентиной Ивановной согласен наш вот Джазаян. Говорит, что да, нужно как-то внимательнее подходить. Но вот в этой связи возникают вопросы. Ведь смотрят-то эти программы ровно потому, что там кричат зачастую. Ровно потому, что там есть плохиши, которых есть возможность не любить, а зачастую ненавидеть, ну и так далее, и тому подобное. Ну и быстро отвечу слушателям. Например, 730-й пишет: «Ведущий, у тебя первая новость должна быть про Волоколамск, а не про Трампа и какого-то окурка. В Волоколамске наши люди, их жизни». 730-й, пункт первый. «Я бы рекомендовал вам обращаться на «вы» все же, потому что мы лично не знакомы. А в остальном, если бы вы включали радиостанцию не вот с этой минуты и не считали, что в эту минуту вам должны были рассказывать про Волоколамск, то, наверное, знали бы, что мы с этой новости и начинали». Ну и Виктору быстро отвечу: «А может, лучше родной язык выучить? В русском нет слов «ток-шоу» и «спикер». Виктор, а вам бы я рекомендовал посмотреть в словаре слово «заимствование». Это по поводу общения с аудиторией. Ну а теперь возвращаемся к нашим плохим хишам, которых рекомендовали, судя по всему, исключить из наших телевизионных эфиров. Но я еще раз подчеркну, это мое суждение как человека из медийной среды. Я понимаю телевизионные каналы, которых мы зачастую обвиняем в том, что они понижают уровень дискуссии за счет криков, гамма вот этого, постоянного грызни, мордобоя. Но ровно за это телеканалы-то и включают, и любят. Ровно поэтому, потому что там есть плохиши, потому что там драматургия, потому что их можно ненавидеть, потому что они ярко выражают антироссийскую, зачастую антирусскую позицию, и как на таких не посмотреть, чтобы потом не плюнуть, а? 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. 757-й полагает, что все-таки Ашот Джазаян идеалист во многом. Ну, вот я с ним соглашусь. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, день добрый, Вадим Балашиха беспокоит.
Да, Вадим, пожалуйста.
Слушайте, ну вот эта риторика, которую на наших федеральных каналах сейчас мы слышим, от нее ну просто уши вянут. Эти ребята перебарщивают, уже их слушать невозможно. Всякие эти шейнины, эти выражения, какой-то, он даже матом умудряется ругаться на Первом канале. И когда какие-нибудь наши люди, которые за страну переживают, типа Макаревича или Серебрякова, высказывают в каких-то таких тонах свое личное мнение, и после этого идет такая... травля этих людей, ну, слушайте, это просто смешно. Это такое, не то, что даже двойные стандарты там в нашей стране, а уже там какие-то дистерные получаются.
Так, надо, смотрите, найти... но вы предлагаете просто новую дискуссию, то есть хорош там, например, Макаревич или плох. Вот, по вашему мнению, Шейнин плохой, Макаревич хороший, ну, к примеру, да?
Ну, это мое,
субъективное мнение. А кто это должен был бы обсуждать? Вы бы захотели смотреть эту дискуссию без крика, без шума, без того,
да,
чтобы,
конечно,
пришел Шейнин?
Да,
как?
Да,
а как
спокойно.
Это? Спокойно.
Я хотел бы смотреть все ток-шоу политические, экономические, которые дают нам какой-то конструктив. Не просто орут они там как сумасшедшие, не дают слова вообще никому.
Ну, знаете, честно, знаете, собираются Шейнин и Макаревич, они сидят в одной студии, и Андрей Макаревич так
нет,
говорит...
Нет, Шейнин и Макаревич навряд ли, да, конечно. Да.
Вы знаете, господин Шейнин, у меня есть ощущение, что вы не правы.
Ну,
возможно,
Андрей,
говорит...
Так будет, да, говорить. Да. Но есть же определенные параметры и какие-то факты и вещи, которые нужно высказывать и говорить, и на них отвечать. Ну, невозможно постоянно по кругу одно и то же смотреть на этого Шейнина на Первом канале, который всем затыкает рот и не дает никому конструктивно вообще высказаться. Вообще все эти наши первые, вторые каналы, ну, ребят, ну, это, я не знаю, не смотрят, понять даже не могу. Что...
Спасибо, спасибо, спасибо. Давайте еще. Не обязательно приглашать поляков или американцев. Можно позвать ту же Собчак с мамой, пишет Антон. Что еще? Именно из-за криков перестала смотреть эти передачи, пишет 343-й. Смотрите ток-шоу на канале «Культура», рекомендует Григорий из Санкт-Петербурга. Там не кричат совсем. Там очень тактично, ну, чаще всего тактично обсуждают текущие проблемы из области культуры, философии, истории. И там все без криков проходит, правда. 7373948. Правда, пока, как показывают рейтинги, это мало кого волнует. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, это Олег. Вы знаете, вот телевизионная современная картинка, которая показывает политические передачи, это такой посыл. Задание, которое приходит в мозг помимо сознания. То есть оно напрямую вот входит, да, значит, эта вот мелькающая картинка, эти крики, эти, значит, поэтому я вот не смотрю телевизор абсолютно, вот, значит, и как бы я слушаю вот какое-то радио и пытаюсь из разных радиостанций собрать некий единую картину, вот облик, да. образ нашего, вот, но это очень трудно, из разных радиостанций нужно по кусочкам собирать вот такую мозаику, вот, а телевизор вообще... Только спортивные передачи. Вот жду футбола. Россия-Бразилия.
Спасибо, принимается. Это были суждения наших слушателей. Голосование мы организовывать не будем, потому что не успеем. Быстро познакомлю вас с информацией о движении. Даже не будем отдельно как-то отбиваться, просто информирую. Сейчас по оценке Яндекса загруженность оценивается в 3 балла, хотя вот визуально, если посмотреть, то как будто бы чуть побольше должно было быть. Традиционно стоит юго-запад и внешняя и внутренняя сторона. Ну и запад, внутренняя сторона МКАД все так же простраивается в районе Новорижского шоссе, вернее так, от Новорижского шоссе в сторону Волоколамки. В центре сейчас напряженно, но более-менее прилично, поэтому, товарищи, можно сегодня покататься и на автомобиле. Сейчас новости.